Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Маша Меркулова пришла в студию с информационным дайджестом, с обзором главных, важных, интересных событий и с экспертной оценкой этих самых событий. Вот с чего начнем. Уроки истории. Гендиректор медиагруппы России сегодня Дмитрий Киселев призвал Запад уважать интересы России и не повторять карибский кризис в ситуации с Украиной.
Да, генеральный директор медиагруппы России сегодня и ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия-1» Дмитрий Киселев пообщался с представителем телерадиокомпании BBC. И вот что он сказал, цитировать буду. «Если речь пойдет о вступлении Украины в НАТО или военном освоении территории Украины, то мы поставим свой ствол пистолета к виску США». У нас есть возможность военно-техническая. У России лучшее оружие в мире – гиперзвуковое. С таким же подлетным временем, каким будет обладать американское оружие или британское оружие с территории Украины до Москвы, до территории России. Это будет ситуация карибского кризиса. Конец цитаты. Ну, то есть о том, что, в общем, обострять отношения не надо, и что необходимо все-таки как-то находить баланс определенный интересов, что не нужно создавать для России угроз, потому что в противном случае, в общем, но радиоактивный пепел будет, да.
Ну, мы надеемся, что нет, не радиоактивный пепел, но имеется в виду, что угроза действительно вырастет для всего мира.
Это я опять-таки отсылаюсь к словам Дмитрия Киселева, потому по поводу того, что вот такой и такой вариант развития событий тоже возможен, если все дойдет до абсолютных крайностей. Еще цитата. «Странам повезло, либо не повезло быть рядом с Россией, но такова историческая реальность. Они никуда не переедут. Также мы можем говорить, что Мексике повезло или не повезло быть рядом с США. Но хорошо бы нам все-таки гармонизировать интересы и не ставить Россию в положение, когда подлетное время до нее 4 минуты». Это тоже конец цитаты. Ну и такая ситуация, по словам Дмитрия Киселева, может возникнуть только с починой, с инициативы Запада, потому что Москва не будет инициировать каких-то опасных или угрожающих кому бы то ни было ситуаций. То есть фактически, как я поняла, в основном в защиту действовать собственных интересов и собственного вообще выживания. Тоже цитата, для России это вопрос жизни и смерти, ну, если это... начнут западные государства переходить какие-то красные линии.
Ведь это, ну, действительно так, здесь там как угодно можно относиться там, к политическому руководству, к России в принципе, но совершенно очевидно, что у любой страны есть свои собственные национальные интересы. Но это же очевидно, почему кто-то должен, так сказать, оспаривать, ставить под сомнение сам факт наличия этих национальных интересов. Неужели от того, что... Ну, да, и причем Москва-то прямо заявляет о красных линиях. Но никто не скрывает и говорит о своей обеспокоенности. Объясняет, безусловно. Объясняет, почему. Это подлетное время.
И недавно же вот эта вся история переговоров с НАТО о том, что давайте какие-то и с Соединенными Штатами, с Джо Байденом, давайте какие-то соглашения заключим, чтобы это было юридически оформлено, в соответствии со всеми международными нормами и правилами, чтобы там было четко прописано, что мы можем делать, что мы не можем делать. Если уж из прошлых договоренностей так многое развалилось, то действительно есть резон и есть смысл что-то закрепить заново. Почему бы и нет? Лишним это не будет. Но почему-то это воспринимаются такие предложения со стороны Москвы часто, как то, что это Москва агрессивные действия проявляет. Да нет, просто Москва хочет гарантий также собственной безопасности, как и вы хотите от Москвы гарантии собственной безопасности.
Да, при этом делаете все для того, чтобы эту безопасность ставить под сомнение, обнулять там ее и приводить ситуацию действительно к какой-то...
Да.
Ведь еще раз, вот это вот ключевое словосочетание, стратегическая стабильность. Вот крутится юла, да, или волчок. Если мы нажмем на один край в любой момент, неважно на какой, слева или справа, то волчок сначала начнет немного колебаться, по мере замедления будет больше и больше эта разбалансировка. И к чему приведет она в нашем случае, да, не в примере с волчком, а в реальности с гиперзвуковыми ракетами, ядерными боеголовками в Европе
и прочим новейшим вооружением.
Да, вот зачем? Ну, просто, чтобы посмотреть, а что будет дальше, а насколько...
А может быть, ничего не будет. Может быть, вы уже... Может, никто уже и не увидит, что будет.
Вот, может быть, вообще... Ну, никому не хочется доводить до этого ситуации.
Ни в коем случае. Ни в коем случае.
Всегда были договоренности у мира. И мир договаривался. И понятно, что действительно неоднократно уже не будет мир однополярным. Но при том, что есть Китай, растущая Индия, Россия, не знаю, интересы западных стран, Западной Европы, есть США и так далее. Но почему нельзя... Вы же в там политике, вы ровно для этого и поставлены, для того, чтобы соблюдать баланс, находить компромисс, так сказать, идти на уступки, иногда нажимать и так далее. Но все равно сохранять мир в состоянии баланса.
Сядьте, поговорите и...
Ну, договоритесь, да. Вопрос, вот есть Москва предлагает что-то, да, два документа эти предложила, там, не включение в альянс стран из Советского Союза и не размещение ракет средней и меньшей дальности. Но вы, так сказать, хорошо, если вы там что-то можете сказать по этому поводу, если вы не согласны, сядьте, договоритесь. Вот на это мы, там, сказать, не пойдем.
Свои
а вот
предложения,
тут,
допустим,
да, а вот
какие-то
тут мы готовы
видите,
пойти
да?
на уступ. Да, ну, что... Ну, знаешь, вот, мне да, вот, детский, ну, как бы... ну, типа, детский сад хочется сказать, но там-то не глупые люди.
Но решается люди. Все на таком уровне и по поводу таких серьезных вещей, и вот именно этот диссонанс между детсадовским поведением и серьезностью ситуации, он напрягает очень сильно.
Чехия, перезагрузка.
Да.
Да. Новый глава чешского МИД Ян Липавский намерен заняться вопросом повышения и перезагрузки отношений с Россией.
Да, главное, чтобы не получилось, как тогда с Соединенными Штатами, да, не получилось бы перегрузки. Потом я поясню, почему такие ассоциации это вызывает. Дело в том, что он сказал, мол, отношения между Чехией и Россией сейчас находятся на очень низком уровне, что он будет действительно заниматься вопросом о том, как можно их, в общем, обновить, улучшить, вывести на более подходящий обеим сторонам взаимовыгодный уровень взаимодействия. Нынешняя ситуация, говорит он, очень некомфортная, когда представители властей обеих стран практически не общаются. Это вот он все сказал после переговоров с главой МИД Словакии. Ну, дело в том, что новое правительство, новый, в данном случае, глава чешского МИДа, да, первый визит по традиции нанес он в понедельник в Словакию. И по итогам были сделаны определенные заявления, в том числе и вот такого характера. 17 декабря чешский президент Милош Земан утвердил состав нового правительства страны, как раз куда и вошел 36-летний представитель пиратской партии Ян Липавский. Что по поводу этих заявлений, казалось бы, да, настраивают они на какой-то более или менее, ну, может быть, не позитивный лад, но такая скромная надежда, робкая, да, что все-таки с Чехией как-то все наладится, потому что все было нормально-нормально, потом просто ухнуло как будто бы в тартарары, никто не понял вообще, что произошло, почему это так, какие-то обвинения посыпались, все
склады
на свете.
В Рбетице и включение Чехии в российский список недружественных стран.
Совершенно верно. И вот с этим всем мы теперь имеем дело. Поэтому да, на действительно низком уровне находятся отношения Москвы и Праги. Директор Центра общественного и информационного сотрудничества Европы Эдуард Попов, впрочем, не слишком вот, позитивно настроен.
Оптимистично.
Да, оптимистично.
Парламентские выборы в Чешскую Республику привели к ухудшению позиции или даже к провалу партии, которые выступали за диалог с Россией. Совсем не прошли коммунисты КПЧМ. Ухудшили свои позиции социал-демократы заметно и ухудшили позицию евроскептики из партии «Свобода. Прямая демократия». Очень сильно набрали очки сторонники вот такой леволиберальной парадигмы. Поэтому нынешний состав и парламента, и правительства не позволяет испытывать какой-то оптимизм в отношении ближайшего будущего.
Вот такой расклад. Но, тем не менее, какие-то попытки, какие-то шаги, может быть, будут сделаны. Посмотрим все-таки. Ставить сразу крест, наверное, тоже не стоит.
Ну, конечно, не стоит. Слушайте, сейчас, если московские холода туда пойдут, в Европу, да, мы прекрасно понимаем...
Как сразу теплеют отношения
как, да, как,
на фоне холодов зимних.
Да, совершенно верно, да. На фоне высоких цен на газ и так далее. Я думаю, что здесь... и слишком пессимистичным не надо
быть. Не будем, не будем. Да, нет, да. Не будем.
А туризм, опять же, ну, есть,
да,
точки.
Очень много. Да, просто если говорить даже о не о политических в данном случае взаимоотношениях, а просто о межнациональных, да, нормальные отношения всегда были между россиянами и чехами. Ну, как всегда. Ну, вот
но,
сколько помним себя.
Агрессии в Праге русские туристы, оставляющие там деньги, не встречали. Но я не припомню, да?
Я тоже не припомню. Да. Очень комфортно всегда.
Все в порядке было. Да. Но будем надеяться, что, так сказать, да, наши и...
Политическая составляющая.
И все на свете, да, и что прогнозы, в том числе Эдуарда Попова, так сказать, да, ну, это просто такие переживания. На практике действительно будем надеяться на лучшее.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вот тоже удивительная история. Брюссель, пожалуй, Брюссель в смысле Евросоюз, пожаловался на Россию, ВТО, Всемирную торговую организацию, по причине того, что российская система госзакупок дискриминирует иностранцев, видите ли. То есть, когда вводят санкции, да, в отношении страны, и ничего у нее не хотят...
И это ничего, ВТО нет, тоже, по правилам ВТО, это тоже да. ничего не нарушает, да, как да, ты да. понимаешь, конечно же.
Когда
нет,
вводятся
нет,
зеркальные нет. меры, сразу...
Сразу да.
А
ну, по поводу, например, да, тех же самых ответных мер российских в отношении, например, европейских товаров, да. некоторых продуктов, да, ведь тогда тоже ну, нарушает нормы ВТО. Там, ну, да. что, ну как? А здесь похожая ситуация. Ну, так кажется, по крайней мере. Цена вопроса 328 миллиардов долларов. Угу. Это та сумма, которую, по идее, Евросоюз хотел бы получить от России в качестве компенсации той самой якобы наличествующей дискриминации в отношении иностранных компаний, поставщиков. Значит, в чем дело? Да, и для ВТО это тоже один из крупнейших исков в истории, споров, точнее. Три меры, которые приняла Россия, не нравятся европейцам. Первое. Дискриминационная оценка заявок на закупку. Как говорит Еврокомиссия, связанные с государством компании подают заявки на конкурсы с заниженной стоимостью на 15-30%, а получают потом полную сумму контракта. То есть заказчик выплачивает, если они выигрывают, да, то полную стоимость этого
размещают
контракта.
Дешевле, а выплачивают дороже.
Да. Это, мол, приводит к дискриминации заявок на импортные товары и услуги. Вторая мера. Требование к предварительным разрешениям. Российским компаниям, мол, которые хотят закупать определенную продукцию машиностроения за рубежом, требуется разрешение Российской комиссии по импортозамещению. А это разрешение, по-видимому, это вот Европейская комиссия так
да,
пишет.
По-видимому,
вот, по-видимому да.
Да,
да. Выдается на произвольной основе и не требуется для приобретения отечественной машиностроительной продукции. Ну, то есть они это рассматривают, видимо, как искусственную препону, созданную бюрократическую.
Но это же создано... Слушайте, были санкции первоначально европейские. Россия предприняла ответные меры для того, чтобы защитить отечественного производителя, чтобы поддержать свою собственную экономику, в том числе машиностроительную отрасль. И вот эти разрешительные документы, ну, я сейчас, честно говоря, предполагаю, но думаю,
да,
как
но
мы будем рассуждать...
Мы не можем утверждать, да,
да, логически. Но
то,
если, есть, если есть российский аналог, если есть европейский конкурент, то комиссия может сказать, слушайте, ну надо своих поддерживать. Но потому что с нами поступает нечестно, и нам запрещают торговать там российскими товарами.
Здесь всегда только одно, что меня в таком выборе всегда волнует, это чтобы качество ни в коем случае не страдало,
да.
потому что мы понимаем, что госзакупки это порой очень-очень важные вещи.
Мы только сегодня обсуждали,
да.
что на госзакупках... 6,6 триллионов, что-то такое, в России одних взяток.
Да.
Ну, просто 70% компаний, которые участвуют
да,
в государственных
такие цифры появились сегодня.
Закупках, сталкиваются с коррупцией. Так что тут тоже
от
это
них
нельзя.
Требуют откаты, грубо
да.
говоря, да,
ну,
за
да.
то, чтобы они выиграли тендер. Ну, вот так. Третья мера, которая не нравится европейцам, требование к национальным квотам
ну, то, что имею
да,
виду,
при
да.
закупках. в случае примерно с 250 товарами, включая транспортные средства, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия, до 90% должны составлять отечественные товары. Это не нравится Европейской комиссии. И все это нарушает, мол, принципы национального режима ВТО. Нету равенства между иностранными и отечественными производителями. Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов так прокомментировал эти претензии и саму сумму.
Сумма 328 миллиардов долларов – это что-то такое совершенно запредельное. Мы в ВТО находимся с 2012 года, а получается, что у нас еще даже и 10 лет пребывания в ВТО нет. Как бы за 10 лет такие суммы накопить – это надо. Я ведь, кстати, еще 10 лет назад говорил о том, что мы от членства в ВТО будем иметь одни убытки. Ну вот вам пример. Чем дольше мы будем находиться в составе ВТО, тем больше счетчик будет нам накручивать этих убытков. Но, честно говоря, такие суммы вообще не укладываются ни в какие представления.
По подсчетам Валентина Катасонова, вот эта сумма 328 миллиардов долларов, это примерно 1/10 всего объема российских госзакупок за все годы членства страны в ВТО.
Я еще, знаешь, о чем подумал, что вот то, что...
Ну, это по подсчетам Валентина Катасонова.
Это то, что принято считать глубинным народом. Если Евросоюз жалуется в ВТО на Россию, значит, Россия все делает правильно. Ну, вот так будет воспринимать, мне кажется, обыватель. Ну, правда. Ну, знаешь, ну...
Зачем Россия вступала в ВТО? Давайте логически рассуждать. Точнее, мы все прекрасно понимаем, зачем. Потому что то самое обещанное равенство. То есть не только, что Россия пустит на свой рынок иностранных, да, производителей, услуг, товаров, но и что России предоставят равные условия ее продукции и услугам на европейском, например, том же самом рынке или любом другом страны-члена ВТО. На это был расчет. В итоге мы понимаем, что те же санкции, они этот принцип равенства условий в любом случае нарушают. К тому же, все равно в каждой стране есть определенные меры поддержки собственного производства и своих производителей. Это естественно. Это не протекционизм, да, не, что важно.
Даже
не
если это и протекционизм,
сейчас,
то в этом, но, ну, так сказать, да, это тоже разного порядка может быть,
да,
вот эти защитные механизмы.
Вот, да, и разного уровня. То есть одно дело, это какие-то меры регулирующие скорее, а когда это прям четко запретительное,
это другое. Когда ты пошлину государственную там в 200% вводишь на там металлургию, как, ну, там не 200, так сказать, да, но на очень высокий порядок, как это сделал там Трамп, и плевать он хотел на ВТО, ничего, все защищал свою собственную экономику и действовал в рамках наших интересов.
Насчет ВТО еще любопытно, что вообще-то как разные издания деловые вот, оценивают эту всю ситуацию, говорят, 3 года может только понадобиться, чтобы вынести первоначальное решение. Но Россия может наложить свое вето на решение, обжаловать его в апелляционном органе ВТО. И во время первого рассмотрения вот этого вопроса, кстати, 29 ноября, Россия заблокировала принятие решения с помощью все того же вето. То есть это скорее выглядит как какая-то показательная история, нежели...
Да, и причем ведь была же история, давайте отменим санкции взаимно. Ну, просто возьмем и отменим, да?
Ну, мы не можем.
Не можем.
Говорят они нам.
Да. Экс-президента Украины Петра Порошенко официально уведомили, что он проходит подозреваемым по делу о государственной измене.
Да, об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований. Ему там отдельная история, как ему доставляли, ну, со слов его, во всем случае, помощников и его аппарата, как ему доставляли вот это уведомление. Что говорят в Госбюро расследований пятому президенту Украины? Сообщено о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций. В чем суть вопроса? Что, мол, Порошенко и еще его там аппарат, да, кто-то из его аппарата или кто-то из его правительства сделал так, чтобы прекратить поставку угля из ЮАР, и вместо этого закупать уголь в ЛНР и ДНР, в самопровозглашенных республиках. Около 1,5 миллиарда гривен оценивается вот этот оборот. И это посчитается преступной схемой и спонсированием терроризма. То есть его участие в них, это квалифицируется поэтому как госизмена. Ну, то есть он не обвиняемый, он подозреваемый.
Подозреваемый, да.
Да. И подрывная деятельность против Украины. Одна из форм госизмены. Вот такое заключение дают органы расследующие. Вопрос о мере пресечения для Порошенко должны решить 23 декабря, какое будет это мера пресечения на время следствия, но он не явился, например, нынче.
Ну, там же было. Вчера, по-моему, это видео появилось, когда сотрудники к нему пришли, и он садился в машину. Не вчера, это позавчера, наверное, когда он уехал-то, он уехал из страны. Его сейчас нет на Украине.
Да.
И он сел в машину, не стал брать бумажку. И...
Засунули в щель калитки текст подписанного подозрения по делу о поставках угля из ДНР.
Сначала к нему пришли. Машина, Мерседес, охрана, так сказать. Говорят, Петр Алексеевич, возьмите. Он ничего, естественно, не брал. Сел на заднее сиденье своего Мерседеса и с русским матом, значит, вспоминая маму водителя, порекомендовал ему, так сказать, побыстрее отправиться в аэропорт, да, не получая эту бумажку. Ну, а потом в калиточку уже вот засунули, вручили.
Да, вручили. Скажем так. А его сторонники считают, что, в общем, когда он вернется, если он таки явится на вот это 23 декабря на допрос по повестке, что, в общем, очередное дело и очередное шоу, как и все предыдущие, снова превратится в фарс. А мы должны понимать, что так или иначе Петр Порошенко на Украине фигурирует в огромном количестве дел уголовных, самых разных, как подозреваемый, как там в числе лиц способных собствовавших или пособничавших или, ну, и так далее и тому подобное. Но по-прежнему он вот уезжает, приезжает, путешествует, все в порядке. Он находится на воле, никакой меры пресечения, игнорирует регулярно вызовы в суд, допросы и все остальное. Исходит ему это с рук. Денис Батурин, политолог, советник председателя Общественной палаты Республики Крым, для нас прокомментировал эту историю.
Очередное предъявление подозры, говоря украинским юридическим языком, пока ничем не закончится. Это уже не первое представление. Почему он не будет арестован? Ну, еще нет политического момента. А политический момент диктуется политической волей, которой также на настоящий момент нету у господина Зеленского. Потому что самое простое – это арестовать Петра Порошенко по обвинению в государственной измене и дать таким образом мощный политический повод сторонникам Петра Порошенко для взлета их политической деятельности и политической популярности.
Вот такие рассуждения на этот счет.
Но действительно, надо сказать, что мы же помним обещание Зеленского и заявление во время предвыборной кампании, что он приговор для Порошенко. Ему это по-прежнему вспоминают на Украине. Приговора-то нет, подозр много вот этих вот подозрений.
Да.
А никаких конкретных дел, так сказать, нет. Порошенко по-прежнему на свободе.
Ну, это получается, что все ровно так, как Денис Батурин нам сказал.
Совершенно верно, да. Но что-то, я уж не знаю, много ли места в этой... в Ростовской области, там, хватит ли, ну, для всех.
Слушай, ну, ждут ли? Там не всех ждут, я подозреваю.
Это тоже верно.
В эфире «Радио Спутник».
Российский президент поручил развивать винный туризм в России. С 1 января 2022 года в магазинах может сократиться ассортимент вин из-за новых торговых правил. То есть, с одной стороны, развивать, а с другой стороны, сократиться.
Это не слишком взаимосвязанные вещи, кроме того, что это все влияет на... Да, все это про вино. Владимир Путин что сказал? Нужно увеличивать долю российского вина в магазинах и ресторанах российских же. Постепенно ее увеличивать. Поэтапно, таким образом, минимальную долю. Как именно? То есть поручение президентское разработать комплекс мер. Как вот этого добиться, да, увеличить их количество оборот на внутреннем рынке именно российской продукции и для развития винного туризма. Но только до 1 июня еще должны быть подготовлены, разработаны властями регионов вот этот план, что следует сделать. То есть как, например, в магазинах и в ресторанах повышать долю российского вина. Угу. Ну как, квоты вводить, что ли, получается? Ну, наверное, как-то так оно и будет. Ну, то есть, а может быть, какие-то льготы для ресторанов?
Может быть,
налоговые, фискальные, какие-то послабления?
Говорил в нашем эфире, что мы вот в семье уже на протяжении года, ну, не то, что мы каждый день там на протяжении года, но предпочитаем...
Активно стараемся поддерживать.
Но предпочитаем российское вино. И покупаем исключительно российское вино. Есть превосходного качества, вот в районе там 500-700 рублей за бутылку. И замечательное просто. Вот и я сорта назову винограда. Марселанна, это красная, гиверцутраминер белая. Ну, правда, очень вкусные, ничем не уступающие там в этой ценовой категории итальянскому или французскому.
Ну, замечательно, что они действительно есть. В общем, пока по мерам точности нет. То есть пока только мы понимаем, что будет разработан этот комплекс мер. А по поводу того самого винограда, Леш, и вот сортов, которые ты перечислил, у нас есть комментарий президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича.
Российские вина сегодня на мировом уровне. То есть мы производим вина во всех классах. Как в самом дешевом, так и в самом дорогом. И я имею в виду, в самом дешевом это легкие вина, а в самом дорогом это серьезные, классные, очень сильные, очень большие, очень интересные вина. Есть все. Единственное, чего нам не хватает, это нам не хватает винограда. Это слишком дорогое удовольствие сажать виноград, поэтому нет очень бурного роста, потому что очень большие капитальные вложения. Но вот все, что записано в этих поручениях, как раз прежде всего направлено на то, чтобы винограда было больше.
Но будем надеяться, что винограда будет больше. Да. И туризм-то клево. Я смотрел даже вот той марки, которую мы покупаем, есть ли у них туризм, можно ли туда поехать.
Коротенечко скажу, почему уменьшится-то, может уменьшиться ассортимент на полках с 1 января 2022 года винный? Потому что новые маркировки идут и новые названия, определения, что такое вино, крепленое, ликерное вино и прочее.
Мария Меркулова, Алексей Тимофеев.
Диаграмма дня на радио «Спутник».